В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Сделаем мы это не так, как все, а как Сергей Макрушин.
И Павел Казарин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз.
Здравствуйте.
Да.
Павел, какие у вас новости?
Слушайте, у меня столько новостей, у меня есть мешок новостей.
Мешок, давайте быстрее раскрывайте свой мешок.
Ну, во-первых, моя личная новость это то, что первым по Керченскому мосту поедет Путин, заявил Сергей Аксенов. То есть, вот как кошку, знаешь, в новый дом пускают. Как...
Она не хочет, она сопротивляется, она орет.
А его свяжут из другого конца, как бы с Кубани затолкнут, а с Керчи будут перетягивать.
Или подталкивать будут чем-то длинным, чтобы самим не становиться.
Да. Да, да, да.
Ты
да.
Затеял и это знаешь, все, ты давай.
И знаешь, так Константинов из-за угла такой с прорабом консоли идет, ты гляди, реально идет,
да, пошел вон отсюда, мальчик, не мешай.
Кого, так сказать, не жалко. Вот.
Как оно, что, откуда это известно вообще?
Ну, это все стало известно благодаря Сергею Аксенову, это он так сказал. Наверное, он решил Владимиру Путину сделать такую честь и так далее, но еще посмотрим, как ФСО на это отреагирует.
Ну, честь он ему делает, регулярно делает честь Владимиру Путину и Сергею Аксенову. До этого, если вы помните, он предлагал дать Владимиру Путину пожизненный срок.
Ага, даже так.
Да, ну, он говорил вроде бы о президентстве, но звучало это как минимум двояко. В Симферополе открыли казачий класс.
Да ладно.
Да. Причем в Симферопольской школе номер 10 открыли казачий класс, где прошло торжественное посвящение девочек в казачки. Как доказательство того, что они настоящие хозяйки, сначала ученицы демонстрировали старинные казачьи блюда, которые приготовили сами. В школе также провели специальный обряд. На палец девочкам надели серебряное кольцо, которое должно стать для них главным оберегом, а на голову повязали белый платок, символ допуска в храм. Последний подобный обряд проводился в эпоху царской России. Да, вот сложно даже здесь что-то сказать. Давайте послушаем дедушку двух учениц, который заявил, что после этого всего он своими внучками гордится.
Спасибо, я думаю, это Путину, потому что возвращаемся мы все к старым этим временам. Это очень хорошее дело. Они же, ну, так сказать, возвращаемся к Богу. Они молитвы перед уроком читают. То есть это своего рода воспитание детей.
Да, остался, мне кажется, только домострой вести уже.
Я вообще считаю, что это какое-то очень странное промедление. Но, между прочим, новости, которые к нам приходят из Севастополя, они вообще порой, вот на самом деле, они даже не нуждаются в комментариях. Там, на самом деле, детей призывают заняться экзорцизмом. И не кто-то, а местные коммунисты. Я так понимаю, они предлагают откопать Сталина.
Оу.
Ну, это практически... Вот ты смотрел последнюю серию...
А кому
последний
нужен,
фильм «Лига справедливости»?
Подожди, кому нужен
там они откопали Сталин. Супермена. А в Севастополе коммунисты предлагают откопать Сталина.
Зачем им не свежий Сталин?
И я так понимаю, что для того, чтобы все победить в Великой Отечественной войне, там по случаю 138-го дня рождения вождя, говорится, мирового пролетариата, хотя нет, вождь мирового пролетариата это Ленин, да? По случаю 138-го дня рождения Сталина местные коммунисты провели торжественное собрание, на котором участники обсудили его деятельность и исполнили песню «Верните Сталина». И, собственно, там местный главный активист по фамилии Пархоменко, а именно Василий Пархоменко, это руководитель севастопольских коммунистов, он даже много чего про Сталина наговорил. У нас есть возможность это послушать.
Вы помните, что при Сталине была какая-то грусть? Наша страна по производительности достигла таких темпов, которые никогда ни до, ни после не имела ни одна страна мира. Это сделал человек, который стоял в очень сложнейшей ситуации.
Слушайте, ну дайте им лопату.
Атмосферка. Атмосферка.
Пусть они, я не знаю, дайте им лопату, отправьте их к кремлевской стене, пусть они сами себе, в конце концов, и вернут.
Возвращают или там перевернут его как-нибудь. Но мне вот другое интересно. Вот эти люди, которые вспоминают, как оно было при Сталине, откуда они вспоминают? Это же было-то когда?
Ну, я не знаю. Я думаю, что там, не знаю...
Сколько лет должно быть этим людям? Я думаю, что лет 70, наверное, как минимум.
Дедушка рассказывал. Представь, мне говорит, хорошо было. Я, говорит, с утра на работу в НКВД прихожу, до обеда стреляю, потом обед, потом пыточная.
Так.
Потом бассейн, все нормально. Бассейн, театр, развлечения, и потом, значит, к балеринам едем. Всем личным составом АГПУ.
Ну, тут даже сказать нечего. Давайте пойдем дальше, потому что, да, слов почти нет. Семейная пара из Севастополя назвала сына биткоин. Биткоин. Намайнили.
Им очень намайнили.
Намайнили, да, конечно. В российских СМИ появилась информация о том, что семья из Севастополя решила назвать сына биткоин. По словам новоиспеченных родителей, назвать своего ребенка в честь криптовалюты они планировали давно. Свое решение супруги объяснили поддержкой криптоиндустрии. Таким образом, они вырешили выразить благодарность криптовалюте за финансовое благополучие семьи. Значит, все-таки намайнили. Отмечается, что новорожденный малыш весом в 3 килограмма появился на свет абсолютно здоровым. С курсом 18 тысяч долларов за биткоин.
Нет, уже на 30% просел, поэтому где-то сейчас 14 только.
Желаем здоровья этому парнишке.
Родители, можете продавать, потому что дешевеет ваш сынок, дешевеет. И поэтому...
Нет, никого продавать не надо, всем, конечно, здоровья, но хотя я не знаю, насколько сложно будет жить далее с таким именем.
Отлично, говорит, вы почему работорговлей занимаетесь? Почему? Мы покупаем электронную валюту. Так это же человек. Ну и что? Это же биткоин.
Это же биткоин, вот у нас и документ есть, справочка.
Купил биткоин нормально. Да. Почему вы говорите, что детей на органы?
Мне кажется, что... Ну да.
Да. Новость, прекрасная своим заголовком, которая даже не нуждается в расшифровке. Сергей Аксенов подарил крымской школе крышу. Так и пришел к директору и говорит...
Кто у вас тут крыша?
Никого? Тогда я буду.
Кто у вас тут крыша крайней? Никого? Тогда я.
Тогда я первым буду. Вспомнил, говорится, 90-е годы. Вспомнил молодость.
Подожди, ну за крышевание ведь нужно что-то же платить.
Неважно, директор школы вышла.
Что, школьными завтраками будет брать или чем-то? Сигареты будет за углом отбирать?
Табелем.
Табелем.
На 12 сдал, все, давай сюда табель. А, директор
на
школы...
12 сдал, вот 6 мне, 6 тебе. Хорошо.
Школа троечников. А, директор школы, кстати, вышел так на линейке и говорит, 11-классники, я вас поздравляю, в 18-м у нас будет новая крыша. И все такие, у-ху!
И тут выходит Сергей Аксенов. Говорит, да, это я.
Да. Вот. Что еще произошло на этой неделе из того, что нас на самом деле... вот Феодосия, Саки и Белогорский район отличились. Расскажешь?
Ну, я не берусь, давай лучше ты.
Ну, в общем, представители ЛНР, ЛНР это боевики, я напоминаю, подписали соглашение по братинству между Крымской Феодосией и Алчевском.
О чем?
Ну, то есть, я как бы объясню.
О чем договорились-то?
Боевики, которым люди, которым не принадлежит Алчевск, подписали договор с людьми, которым не принадлежит Феодосия, о том, что вот эти временно оккупированные города будут между собой, как бы, знаешь, я считаю,
думаю, надо развивать идею.
Братство по оккупации.
Нужно начинать межгалактическое партнерство в таком случае.
Нет, просто это братство по оккупации.
Галактика Андромеда и галактика Млечный Путь. Я провозглашаю себя представителем галактики Млечный Путь.
Да мы вообще давно знаем, что вы представитель галактики Млечный Путь. По вам видно.
Ну, конечно же. Вас, Павел, мы назначаем представителем галактики Андромеда. Ну что, дружим?
Дружим.
Ну, конечно.
Да, поехали дальше. Полиция Крым.
Что?
Отличилась.
Попросила крымчан не пускать в дома сказочных персонажей.
То есть вот ты Бильбо, тебе, знаешь, на Новый год тук-тук-тук-тук, открываешь там 13 гномов, и высокий худой мужик такой седой в колпаке таком, и он говорит, пойдем с нами, мы тебе дадим 14-ю часть сокровищ, надо дракона победить. И ты в этот момент такой аккуратно закрываешь обратно дверь и понимаешь, что нужно спать.
Да, нужно остановиться и прекращать это употреблять. Итак, полиция Крыма рекомендует не пускать в свои домовладения незнакомых Дедов Морозов и Снегурочек в новогодние праздники. Об этом сообщил так называемый заместитель начальника управления охраны общественного порядка МВД по Крыму Роман Космовский. Цитата. В новогодние праздники активизируются мошенники, поэтому прошу крымчан не пускать в свои домовладения незнакомых Дедов Морозов и Снегурочек. Вот, как с ними, кого можно пускать?
Ну,
Деда Мороза это знают все, да?
Если ты Снегурочку не вызывал, дверь ей лучше не открывать.
Подожди, но если Снегурочка, которую ты вызывал, она приехала с Дедом Морозом, это тоже как бы, ну...
такой вот небольшой профессиональный камин-аут от Сергея Макрушина в эфире «Крымского пармезана». В
общем, вы первый начали, Павел.
Я первый начал, но вы первый кончили. Так вот, друзья, ну, в общем, все, аккуратнее. Снегурочки, Деда Мороза, они, знаете, они вот как в сказке «Теремок». Сперва пустишь Черноморский флот к тебе домой погреться, а потом лет через 20 он начинает у тебя домик отжимать.
Собирать себе в мешок твои подарки.
Собирать в мешок мои подарки, да.
В Массандре будут рисовать вино. В Массандре в период новогодних и рождественских праздников...
Стоп. В Массандре что будет делать вином?
Рисовать.
По снегу?
На утро после, да, ну или поздним вечером, да. Итак, Массандра в период новогодних и рождественских праздников проведет для гостей классические экскурсии, необычные дегустации, квесты, мастер-классы по живописи вином и... изготовлению елочных игрушек из винных пробок. Об этом сообщила генеральный директор Массандры Инна
Павленко. Я так понимаю, госпожа Павленко до сих пор не догадалась, чем ее поставили руководить. Объясните кто-то, что Массандру нужно просто продавать, чтобы люди пили.
Мне кажется, это сказывается тяжелое детство. Там игрушки из желудей, спичек и прочие радости жизни. Вот теперь из винных пробок, значит, елочные игрушки.
И оригами из этикеток винных, да?
Мне интересно, а вот если...
То есть вообще никто не покупает...
Здесь есть цитата, давайте вот я процитирую. Голосом Янины Павленко, конечно, у меня не получится.
А вот зря. Поэтому ты не директор Массандры, между прочим.
В употреблении дегустации вин я не так уж преуспел. В списке мероприятий, кроме классической экскурсии и дегустации, квесты, различные мастер-классы. Также в предпраздничные дни состоится дегустация коллекционных вин. Она станет прекрасным завершением уходящего года. Дегустация, в ходе которой гости познакомятся с вином 30-летней выдержки, рассказала Павленко. То есть еще не все выпили. Есть еще вино вот 30-летней выдержки, например.
Ну, это странно.
Значит, гостям предложат вино из сорта Каберне. Портвейн Красный Левадия 1986 года.
Ну, и всего еще другого. Я так понимаю, что эти распродают года выпуска, которые совпадают с нашими с тобой годами. Выпуска плюс-минус.
Да.
Друзья, ну, в общем, я вам советую все-таки вином не рисовать. Ладно, вы все сами знаете, что я вам рассказываю.
В любом случае, если вы увидите цветной снег, да, но не думайте, что это какое-нибудь сухое вино. Скорее всего, это что-то другое.
Да, друзья. В Крыму студентов согнали на поддержку Владимира Путина, открыли там студенческий штаб. Сказали, что теперь там молодежь может обмениваться мыслями и идеями. Я считаю, для полноты эксперимента нужно так. Выходишь, ты декан. Запрещаешь молодежи разговаривать друг с другом, говорит, не смейте обмениваться мыслями и идеями. Хотите обмениваться мыслями и идеями? Идите в штаб поддержки Владимира Путина.
И такие нелегалы, знаешь, ходят по коридорам.
И перемигиваются морзянкой.
Идеи надо?
Идеи надо.
Мысли есть, будешь?
Да, вот. А все, теперь как бы за употребление, за обмен мыслями вне отведенных специально мест, можно вот как бы и... В общем, друзья, на этой неделе, что еще, кстати, нас порадовало? На этой неделе нас порадовала новость. Это, знаешь, такая маленький намек. Международный трибунал по бывшей Югославии завершил свою работу. Я просто напомню...
С каким счетом?
Ну... Я просто хочу напомнить, понимаешь, вот это то, что называют Гаагский трибунал. Он 22 года назад был основан. И только спустя 22 года он прекратил работу. Это история про то, как мельница правосудия мелет медленно, но, друзья мои, тщательно.
В Симферополе состоялось вручение ежегодной премии «Журналист года 2017». Павел, смотрите. Вот, церемония вручения премии посвящена одной теме – Октябрьской революции. Чтобы на нее попасть, необходимо было предъявить телеграмму, на которой было написано «Прибыть на митинг борцов за свободу печати». Каждому участнику предлагалось примкнуть к политическим силам, которые существовали в 1917 году. Вы бы к какой политической силе, Павел, примкнули, если бы, не дай бог, вас пригласили бы вот на вот этот вот конкурс?
Вот глядя на все это, политическая сила – философский пароход. Я уже как бы где-нибудь в Париже, понимаешь, общаюсь с белыми мигрантами. Друзья, на самом-то деле там очень забавно было смотреть на репортажи, которые получали первые призы. Мы поздравляем наших бывших коллег с их... скажем так, журналистскими наградами. В общем, ребята, если у вас у кого-нибудь найдется смелости и тестикул для того, чтобы написать хоть что-нибудь критическое о власти, и не о какой-нибудь власти на уровне районного чиновника, а, например, о Сергее Аксенове, где живут дочери Владимира Путина, чем занимается свободное от работы время господин Песков, и откуда у него часы за такое количество денег.
Мы будем кто, очень... наконец, грабит недра Крыма?
Да, мы будем очень рады вашему возвращению в цех. А пока вы пишете о том, что значит все зло Крыма это из-за Киева.
Можете оставаться в 1917 году.
Можете, да, собственно, любые награды себе, любые цацки вешать на шею. Поехали дальше.
А куда ехать-то? Куда ехать-то, если вот в Симферополе 100 машин взяли, да и выстроились в новогоднюю елку?
Причем не специально, а потому что...
Пробка была просто. А давайте елку изобразим. А давайте, а все равно делать нечего. Да, Крымская госавтоинспекция совместно с одной из автошкол Симферополя провели акцию «Будь в свете безопасности».
Это как?
Цель мероприятия – привлечь внимание к необходимости использовать в одежде световозвращающие элементы для пешеходов. Акция завершилась выстраиванием автоёлки из машин, которую пристегнул живой ремень безопасности. Подожди,
у меня только один вопрос. Когда госавтоинспекция крымская что-то устроит?
Когда там устроили легалайз, у меня другой вопрос. Водители. И почему вдруг в остальном Крыму его нет?
Я просто пытаюсь представить, как эту программу придумали в крымской госавтоинспекции. То есть, ну, такой майор вызывает лейтенант Петренко, говорит, там, давай-ка выстроим какую-нибудь елку.
Он говорит,
А мы елку купили в госавтоинспекции? Да. Он говорит, нет, так давай ее, лучший подарок, сделанный своими руками. И так, найди мне 100 нарушителей, понимаешь? Нашел. Давай, строй из них елку. Вот, а теперь эбонитовой смолой это все залить и мне в кабинет.
Они говорят, так это же 100 автомобилей, их же не получится. Он говорит, ну хотя бы сфотографируй.
Постройте вокруг этих машин кабинет. Я считаю, нужно делать так.
Да. Платон Беседин, кстати, кто это?
Это какой-то вот писатель. Я ни одной книги его не видел и не читал.
В общем, он написал новую книгу о Евромайдане.
Которую я тоже не прочитаю.
И боях на Донбассе.
Расскажите хотя бы о ней, Павел.
Ну, он... Я тоже... Ну, я не могу еще рассказать. В общем, Сергей, я хочу поздравить вас. Список книг, которые вы не читали и не прочтете, пополнился. Платон Беседин решил рассказать о крымчанах и жителях Донбасса в очередной раз, наверное, о страшной хунте, которая не дает людям говорить на русском языке.
В Крыму вот вам, есть Сергей, другие замечательные
тоже, кстати, мы все никак не можем запретить говорить на русском языке.
Чему-то. В Крыму есть другие замечательные писатели. Например, известный нам Владимир Константинов.
Да ладно,
ведь он не только писатель, он еще и борец за чистоту русского языка.
Если заполнял свою декларацию, это еще не значит, что он писатель.
Нет, он все-таки какую-то вот книгу не так давно презентовал. Да, книга о так называемой Крымской весне. Я просто напомню еще, что Владимир Константинов является последовательным борцом против засилия иностранных слов в русской речи. Вообще, он не приемлет иностранные языки. Но здесь вот тут что-то случилось не то, потому что он утверждает теперь, что книгу его авторства хотят издавать на норвежском языке. По его словам, книга на русском и английском языках была издана уже небольшим тиражом и изначально не планировалась для продажи. Но такой живой отклик заставляет нас задуматься о массовом распространении книги, сказал Владимир Константинов. Но мне интересно, если, с одной стороны, этот человек против таких слов, как кофе-брейк, например,
да?
А с другой стороны, как он потерпел, чтобы его книга была издана на английском языке?
Как человек, который протестует против иностранных слов, зарегистрировал компанию, названием которой есть иностранное слово?
Да, и причем он это сделал на Кипре.
Патриот.
Да, Кипр, британские Виргинские острова, там регистрируют свой бизнес настоящие российские патриоты.
Да.
Но как могла это выглядеть? Как он пошел на внутренний компромисс сам с собой? Мне кажется, это написано таким языком. Значит,
я знаю.
Я с Сергеем Аксеновым.
Нет, во-первых, просто кто-то предприимчивый взял его книгу, перевел ее транслитом. И показал, говорит, смотрите, видите на латинице? Да, это норвежский. А Сергей, понимаешь, а Константинов не против, он же сам свою книгу не читал. Он говорит, как интересно, смотрите, я почти понимаю норвежский.
Слушайте, да я же полиглот.
Я же полиглот. Я вот взял его так, и с одного взгляда взял и выучил.
Просто с лету.
Да, а у меня еще есть, друзья, одна новость. Какая? Это вы, во-первых, ты понимаешь, у меня на самом деле трагедия. Я всю свою жизнь в Симферополе жил возле автовокзала. А теперь автовокзал... Я не могу принимать сочувствие у человека, который родился в Керчи. Да простят меня керчане.
Ну, знаешь, я-то жил на берегу Керченского пролива.
Ну вот,
так, такое дело,
вот,
да.
Вот где зародилось зло. В 86-м, да, если не ошибаюсь.
Я просто оттуда уехал, и вот оно там зародилось после,
да,
этого.
Нет, ты, оно зародилось, и ты уехал. Поэтому...
Мне виднее, Павел. Продолжайте.
Мы еще тебя святой водой, кстати, поэтому. По, неважно.
Ну, вот когда автовокзал
Симферополя. Автовокзал Симферополя. В общем, если мы играем в игру «Кто последний скажет», то вы победили, Сергей. Так вот, автовокзал Симферополя перенесут в здание аэропорта. Да, глава администрации так называемой Симферополя Игорь Лукашев, он считает, что надо вот перенести центральный городской автовокзал в аэропорт. Во-первых.
Тяжеловато будет его тащить туда.
Во-первых, я просто пытаюсь понять, а в чем логика. То есть я понимаю, когда железнодорожный и автовокзал объединяют, это да, это логично, потому что тебе, условно говоря, нужно поехать в Евпаторию, ты поехал на железнодорожный вокзал, условно говоря, сел там на автобус и поехал в Евпаторию. А теперь, чтобы поехать там в Николаевку, тебе нужно что, 20 километров ехать,
да,
до аэропорта?
Да, именно это. Да, 20 километров.
А в чем логика?
Да какая логика? Вы о чем, Павел? Мы же о Крыме говорим.
В общем, ну господи. Что? Вот понимаете, вот. Вы, Сергей, уехали из Керчи, и там началась какая-то борда. Там у вас завелся Керченский мост. А я уехал с центрального автовокзала, и там завелся отсутствие автовокзала.
Там завелся Лукашов.
Да, завелся Лукашов.
Завелся,
да.
Лукашов. А когда мы вместе с вами, Павел, уехали из Крыма на административной линии с Херсонской области, там вообще завелось ФСБ. И вот оно теперь рапортует о том, что заключен контракт на создание почти 50-километрового заграждения на Перекопском перешейке. Согласно документам, до 30 мая 2018 года там появится забор высотой более чем 2 метра, протяженностью 50 километров, с колючей проволокой наверху. Ну, в общем, вот такие вот радости ожидают крымчан. Я хочу сказать вот что. Вы помните, в 2004 году московские политтехнологи устами партии регионов пугали нас о том, что вот Виктор Ющенко придет к власти и, собственно, огородит колючей проволокой Крымский полуостров. Так вот, я так понимаю, что Россия, она сама сначала сказки придумывает.
А потом их осуществляет.
Страшные, а потом их воплощает.
В общем, да. Бомби в Воронеж. Это при том,
они сами это сделали. Да, да,
они сами это сделали. Хотя я, на самом деле, удивлен, потому что, на мой взгляд, куда более эффективный инструмент распила бюджетных денег, мог бы выглядеть как, а давайте перекопаем Керченский перешейк. В конце-то концов, что стоит великой России перекопать Керченский перешейк? Искать остров Крым по заветам великого Аксенова? Нет, нет, не Сергея, Василия. Вот, но пока еще не додумали. Друзья, еще есть одна новость, которая, опять же, заголовок...
Вот Павел как додумает, я знаю, кому прийти с претензиями за подачу идей.
Заголовок сам по себе стоит мессы. Зарплата депутатов и чиновников – это не тема для обсуждения, заявил так называемый губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на итоговой пресс-конференции. Я вообще считаю, что это правильно. Вы сколько получаете? Это не тема для обсуждения.
Я считаю, что это нужно сделать государственной тайной.
Сколько мы, простите, из наших налогов вам денег платим? Это не тема для обсуждения. Это не тема для обсуждения, считает господин Овсянников, а мы считаем, что очень даже да. Нам было бы действительно интересно узнать, сколько получает, соответственно, оккупационная администрация за то, что... Ну, за то, что...
Мы знаем другие цифры. Мы знаем, почем оккупационная администрация сбывает крымское достояние.
Давай.
100% пакета акций отобранного Украины, захваченного Украиной государственного завода шампанских вин «Новый свет» приобрела компания друга Путина Юрия Ковальчука.
А, это собственный банк России,
Южный проект, да, за 1,5 миллиарда рублей. В лот также вошли, кроме, собственно, этого завода шампанских вин, вошли 9 земельных участков общей площадью более 93,5 тысяч квадратных метров. Общая площадь расположенных на них зданий почти 60 тысяч квадратных метров. Такая вот история, да. Да,
я
это самая крупная сделка по сбыту краденого имущества в оккупированном
Крыму. То есть, по сути, чуваки, которые находятся под санкциями, купили объект, который находится под санкциями, более того, а вот эта эпопея с крымским виноделием, она на этом не заканчивается. Там, во-первых, судя по всему, пытается экс-губернатор Краснодарского края Ткачев, а ныне министр там сельского хозяйства, да, России, пытается отжать у собственников завод «Инкерман». Вот. А госпожа Павленко, Янина Павленко, которая, по слухам, развалила уже там Массандру, присматривается к севастопольскому заводу шампанских вин.
Допивают винный фонд уже 30-летней давности. Все, да. Что старше-то они уже повыпивали.
У нас уже все допито, а давайте севастопольский завод шампанских вин, и у них еще и на теку выпьем, понимаешь? Судя по всему, на самом деле...
Есть что, заходят такие в Севастополь, говорят, есть что, у нас закончилось.
Сколько нам потом эти авгиевые конюшни чистить,
да,
на самом деле.
Да, и в тот момент, когда у Украины, собственно, украли, да, производство вина в Крыму, чем попытались заменить это все? Настоящее боярышниковое вторжение обнаружено в Киевской области. Сотрудники налоговой милиции изъяли ввезенной из России настойки боярышника на 4 миллиона гривен.
4 миллиона гривен?
4 миллиона гривен. На складе нашли 26 240 литров настойки боярышник российского производства, расфасованного в полиэтиленовые пакеты и бутылки различной емкости. Но этот форм-фактор очень известен.
Я вообще считаю,
хорошо известен нашим слушателям, вот эти вот тюбики.
Это Янина Павленко для Массандры, для новой коллекционной новогодней линейки купила, понимаешь, там херес боярышник.
Мы добавим в боярышник юпи, и никто не заметит.
Боярышник белый красного камня. И можно продавать по 2000 рублей.
Не знаю, какого, почечного камня. Боярышник белый и почечного.
Не, ну почему, подожди, хорошее вино забухатико. Забухатико. Алиатико, да. Или Ай-Бояр там есть. Не знаю, что-нибудь можно было бы придумать.
Пино-бояр.
Пино-бояр. Я думаю, Янина Павленко может воспользоваться этой идеей, друзья. Вот, еще одна новость, которая... Вот тоже новость, цена заголовком. Симферополец украл у отца ноутбук и шуруповерт ради наркотиков. Я... Вот в этой новости прекрасно все, а самое главное, что она как уроборос. Она как змея, кусающаяся за хвост. И понятно, что именно ради наркотиков он украл ноутбук и шуруповерт. Почему? Потому что все логично. А другая вот...
Зачем ему одновременно понадобились ноутбук и шуруповерт?
Наверное, чтобы продать. Жительница Севастополя забыла известную поговорку и похитила супруга и даже вырыла для него яму. Сообщают правоохранители, так называемые, из Крыма.
Еще раз повтори, пожалуйста, фабулу.
Она заказала своего супруга, его похитили и для него вырыли яму, но и их задержали. В общем,
какая забота? Слушай, не пришлось же самому копать?
Ну, это высокие отношения. Не рой яму другому, как говорится, не рой яму другому, пусть сам себе роет. Вот, друзья, еще есть, на самом деле, пара новостей.
Из Севастополя. Новости туризма, как же мы без них? Давай. Как же мы без них, так в декабре.
Давай.
Без новостей туризма.
Давай.
Севастопольские средства массовой информации пишут, что в Севастополь едут бедные интеллектуальные туристы, а в Крым богатые и ленивые. Вот так.
Шахмат.
Вот так, да. Об этом заявила так называемая начальник главного управления культуры Ирина Демидова. Цитата. «Крым больше специализируется на санаторно-курортном лечении. Там еще в советское время были построены крупные объекты, в которые приезжали люди по профсоюзным путевкам, по отраслевым ведомственным признакам. Севастополь никогда не специализировался на таком виде туризма и отдыха, ленивом, пляжном». И вот самая такая классная цитата. «Это не ленивые туристы. Они будут активно ходить, смотреть и участвовать». Да? Да, мы видели в 2014 году этих неленивых туристов.
Они очень активно ходили и участвовали.
Да. Дальше цитата. Дальше. Да. Это наш ресурс, который мы должны в полной мере использовать. Ну, это понятно, да? Нашему туристу все равно, где переночевать.
Да.
Лишь бы была горячая вода и какое-то организованное питание.
Дамаск, Кинвал.
Да, пожалуйста.
Сухум, неважно где.
Все равно где ночевать нашему изумленному туристу.
Да, мы неважно. Это Каунас, Латвия, Рига, Эстония, там не принципиально.
Зеленый туризм по-российски. Бог милует.
Друзья, вот, между прочим, в Крыму власти дали совет, как выбрать алкоголь к новогоднему столу. Сказали, качественный алкоголь не может стоить дешево. Я так понимаю, им пресс-релиз Янина Павленко опять же писала. Вот, как бы намекая.
Вином причем она его писала.
Вот, друзья, и опять же новости. Просто вот одной строкой. Нетрезвый крымчанин угнал машину у начальника ради свидания с девушкой. Молодец, похвально. Крымским виноделам продлили льготы еще на 3 года. Зря. Вот. Так.
Год это продлили на 3 года, но вот я бы хотел сейчас предупредить всех, кто воспользуется там вот этим всем алкогольным раздольем сейчас в Крыму, да, разрешено участникам СЭС, свободной экономической зоны, добыча подземных вод в Крыму. А это значит, что запасы воды в Крыму продолжают
То есть, будьте аккуратны. Если вы начинаете крепко с вечера, то убедитесь, что вам на утро есть чем, условно говоря, погасить пожар.
Да, потому что похмелье от русской весны, после него хочется пить.
Вот таким же, на такой философской ноте Сергей Макрушин заканчивает «Крымский пармезан». Друзья, берегите себя, услышимся через неделю, как раз-таки предновогоднюю субботу.